Выпуск проекта «Час с ведущим урологом» на тему «Рак почки в России». В гостях Рощин Дмитрий Александрович.
Коллеги, сегодня мы снова в эфире. У нас снова сегодня «Час с ведущим урологом». Мы сегодня приветствуем в нашей студии кандидата медицинских наук, заведующего онкоурологическим отделением НИИ урологии интервенционной радиологии имени Лопаткина Дмитрия Александровича Рощина.
Приветствую вас.
Здравствуйте, спасибо, что пришли.
Здравствуйте, дорогие
зрители. Вы знаете, у нас вот в принципе, несмотря на лето и несмотря на начавшийся такой отпускной период, у нас работа не останавливается. Вот Дмитрий Александрович не даст соврать. И сегодня мы рассмотрим тему рака почки. Да? В общем-то, тема достаточно актуальная. Она у нас еще не озвучивалась в часах с ведущим урологом. И я думаю, что Дмитрий Александрович откроет цикл онкоурологических тем, которые мы, ну, соответственно, в течение этого года и следующего будем рассматривать. Дмитрий Александрович, что вы нам можете рассказать?
Спасибо, Виктория Анатольевна. Дорогие коллеги, друзья, слушатели и зрители нашего медицинского канала. Сегодня тема у нас действительно онкоурологическая. Она звучит как, формально звучит как малоинвазивные методы в лечении локализованного рака почки. И начать я хочу с такого некого замечания, что сейчас на радость, мою личную радость и радость наших коллег, сейчас Россия и Москва является, мне кажется, одним из крупных центров хирургии и хирургии онкоурологического профиля. И очень многие клиники, не только те, которые исторически оперировали рак почки, работают на высочайшем уровне, но и клиники во всех городах и весях нашей страны представляют достойнейшие хирургические работы, достойнейшие труды по лечению всех видов онкоурологических заболеваний, впрочем, как и всех видов типов распространенности рака почки. К чему я это все веду? Веду это к тому, что, конечно, есть некая такая доля ремесла в хирургической профессии, и поэтому я не буду сегодня касаться и показывать различные типы операций, виды операций, хотя мы об этом немного поговорим, потому что достаточно сейчас войти в любую социальную сеть, где наши хирурги и зарубежные хирурги выкладывают свои работы, и остается только порадоваться тому уровню хирургическому, который сейчас мы наблюдаем, в частности, вот в моей специальности. Я пока постараюсь показать вам слайды для того, чтобы мы немного задумались о концепции лечения рака почки в определенных ситуациях, для того, чтобы, возможно, вместе путем вопросов и ответов выявили некоторые разночтения и спорные вопросы в нашем ремесле. Итак, малоинвазивные методы в лечении локализованного рака почки. Для начала хочу представить вам свежие данные по динамике заболеваемости раком почки в Российской Федерации. Она, конечно, неуклонно растет, к сожалению, как среди женщин, так и мужчин. Собственно, здесь, конечно, есть межгендерные различия, однако тенденция прослеживается четко и достаточно. Заболеваемость растет. С чем это связано? Связано, видимо, с успехами диагностики данного заболевания, с успехами диспансеризации, определенными успехами диспансеризации программы здоровья. Рака почки в нашей стране стало выявляться больше. Давайте посмотрим, каких типов, да, каких стадий стало больше. Здесь, конечно, налицо миграция стадий. Все-таки мы видим, к счастью, что это сейчас превалирует первая и вторая стадия заболевания. Третья и четвертая все-таки находятся в таком, да, менее выгодном положении, к нашему счастью. О чем это говорит? О том, что, как я уже повторюсь, да, онкологическая настороженность наших граждан и наших врачей, между прочим, урологов и онкоурологов стала выше. Не без белых пятен, конечно, пока на солнце, но тем не менее, сейчас эта категория больных является значимым пулом пациентов, которые подлежат различным методам воздействия на те опухоли, которые мы у них выявляем. Каковы же тенденции в настоящее время? Это, как я уже сказал, ежегодное увеличение выявляемости опухоли менее 4 см. В качестве информации к размышлению стоит сказать, что более 80% малых опухолей, так называемых малых опухолей, являются злокачественными. Отдаленные онкологические и функциональные результаты на сегодняшний день оперативных органосохраняющих методик сопоставимы с органоносящими. Это было доказано достаточно большим количеством рандомизированных исследований, что пациенты, которым выполнена nerve-sparing surgery, так называемая, живут так же, и выживаемость у них специфическая такая же. отдаленные онкологические функциональные результаты малоинвазивных методик, которые сейчас тоже у всех на слуху, и они развиваются, являются частью, извините за некий да, вульгаризм, частью медицинского рынка, окончательно не оценены. Однако есть большие исследования, где доказана все-таки эффективность этих методик, безопасность применения этих методик. И сейчас они находятся в стадии включения в различные гайдлайны и рекомендации. Интересная ситуация для категории пациентов с ожидаемой продолжительностью жизни менее 10 лет. Их можно наблюдать даже при наличии верифицированной опухоли менее 4 см. Можно, да, действительно ограничиться активным наблюдением, но об этом мы поговорим позже. И все больше урологов и онкоурологов выбирают данный подход у ограниченной категории наших пациентов-граждан. Надо отметить, что сама категория Т1, ну, впрочем, как, собственно говоря, и Т2, она довольно гетерогенна. Мы знаем, что среди этих малых опухолей 20% доброкачественных новообразований, 20% агрессивных форм рака и 60% опухолей низкого злокачественного потенциала. О чем я говорю? Сейчас мы разберемся, немножко зайдем дальше, посмотрим. Какие же виды малоинвазивных вмешательств сейчас медицинская наука, онкоурология, да, в частности, предлагает использовать для этих больных? Это температурные воздействия, радиочастотная абляция, криоабляция, хирургическое пособие. Почему я отношу его к малоинвазивным методикам? Прежде всего потому, что в настоящий момент уровень лапароскопической хирургии, роботической хирургии настолько высок, настолько он вырос за последнее время, что без сомнения грамотное пособие, эндовидеохирургическое, так скажем, можно отнести к малоинвазивным вмешательствам, потому что оно сопровождается меньшим количеством морбидности, нежели чем раньше. Мы можем использовать активные наблюдения и использовать некие поисковые методики, которые тоже воздействуют, как бы основаны на той или иной эрадикации опухолевой ткани путем различных, еще пока не одобренных, но используемых в исследованиях физических методов. Каковы же показания к малоинвазивному лечению? Ну, это облигатные показания, мы можем использовать малоинвазивные методики у компенсированных тяжелых интеркурентных заболеваниях, и мы можем использовать их у ослабленных больных при быстром темпе линейно-волюметрического роста опухоли. Я не говорю уже, конечно, о пациентах, которых мы можем оперировать, собственно говоря, лапароскопически при малых опухолях. Вот приведу вам стандарты NCCN, Американской ассоциации по лечению рака, да, одной из влиятельнейших организаций в поле наших исследований, в поле нашей работы. И как вы видите, практически полностью сейчас категория ПТ1А и ТТ1Б это все-таки в этих случаях рассматривается во главу угла ставится резекция почки. И в крайних случаях радикальная нефроктомия в случае, если локализация опухоли не позволяет выполнить любой вид резекции. Даже, посмотрите, даже при второй и третьей стадии заболевания все равно ставится эта вилка принятия решения. Радикальная нефроктомия, либо резекция почки по определенным, четко ограниченным клиническим показаниям. То бишь, нервосбережение. Нефронсберегающие операции сейчас находятся в тренде, нефронсберегающие методики находятся в тренде, и они, конечно, ставятся во главу угла. Каков злокачественный потенциал малых опухолей? Ну почему мы должны их бояться? Может быть, не надо их бояться? Здесь настал черед, конечно, ретроспективных исследований, которые от этого не становятся менее актуальными. В 2006 году еще было доказано, но это маленькие исследования, но очень аккуратно выполненные, что в 10% случаев среди малых опухолей мы имеем категорию Т3. Надо отметить, что агрессивность опухоли статистически больше после отметки в ее размере 3 см. Вот посмотрите на эту таблицу. Здесь эта группа была разделена. Часть опухоли меньше 2 см, от 2 до 3 см и от 3 до 4 см. И что же мы видим? Если мы возьмем две маргинальные группы, да, это не меньше 2 см и больше, и от 3 до 4 см, да, в этих группах присутствует процент пациентов, у которых уже на момент, собственно говоря, начала специального лечения определялись отдаленные метастазы. Да, это мизерный процент. 2,4% в группе опухоли меньше 2 см. И уже посмотрите, 8,4% в группе опухолей от 3 до 4 см. Согласитесь, мы не думаем про эти, мы не осознаем эти цифры, когда к нам приходят пациенты с малыми опухолями, и мы им говорим, что это все будет нормально, мы вам выполним резекцию, или там давайте некоторые там пациенты подходят под наблюдение, но мы должны держать это в памяти, что есть определенный процент агрессивных новообразований среди вот этих опухолей, которые подлежат активному лечению в этой категории пациентов. Имеет ли размер значение? Да, размер имеет значение, имеется перспективные исследования, вот я привожу, а их много достаточно, в принципе. Порядка 400 больных с элитарными опухолями менее 4 см были оперированы с 90 по 2007 год. Большая выборка, большое время наблюдения. И посмотрите, с третьей стадии и грейд 3, грейд 2 качестве 3 возрастает по мере увеличения размера опухоли. И бог ты мой, посмотрите, какие различия. Ну 2,3 см и 3,4 см. Иногда убедить среднестатистического клинициста или рентгенолога или даже пациента в том, что эта разница в сантиметрах значима, бывает очень трудно. Однако мы имеем статистическую информацию, что это действительно представляет определенную опасность для пациента, если мы имеем в виду динамическое наблюдение или выбираем метод аблативной методики. А имеет ли значение локализация? Да, имеет значение. Опять же, приведу данные моноцентрового исследования, которое отслеживало пациентов с диаметром опухоли до 5 см. И оказывается, что малые опухоли, располагающиеся по периферии органа, по периферии паренхимы почки, в 3,5 раза чаще оказываются доброкачественными. Не стоит забывать, когда мы говорим про пациентов, доступных к лечению нефронсбережения, стоит отметить, что, конечно, в большей степени, наверное, онкоуролог и в меньшей степени уролог должны думать о вероятной мультифокальности данных опухолей. В общей популяции примерно процент мультифокальности колеблется в разных группах наблюдения от 10 до 15%. С чем связан риск мультифокального поражения? А что нам дает мультифокальное поражение? Прежде всего, конечно, увеличение этапов лечения. Увеличение морбидности проводимой терапии пациентам. Выяснилось, что риск мультифокального поражения статистически ассоциирован с меньшим размером опухоли, как это ни странно, мужским полом, семейным анамнезом, гистологическим отличием от светлоклеточно-почечно-клеточного рака и ядерной атипии. Это исследование 2010 года, и в настоящее время есть более тонкие различия и признаки мультифокальности, о которых мы поговорим позже. Можно ли наблюдать пациентов? Да, можно. Некоторых пациентов можно наблюдать. Мы знаем, что, как уже было сказано, что есть определенный размер опухоли, который является краеугольным, в такой, знаете, как английское слово, borderline, краеугольной такой отметкой, когда мы решаем, что ждать больше нельзя. Этот размер, по данным большинства авторов, 3 сантиметра. Если посмотреть на опухоли до 3 сантиметров, можно отметить, что средняя скорость роста опухоли небольшая, и в некоторых группах больных, хорошо отобранных больных, процент прогрессирующих пациентов достаточно невысок. Как же определить, кого мы наблюдаем, а кого мы не наблюдаем, а активно лечим? Я убежден, что корбиопсия, да, так называемая корбиопсия, которая очень хорошо развита в онкологии, в онкоурологии, при многих локализациях. В настоящее время многими специалистами, онкоурологами недооценивается. Ну, посудите сами. Зная ситуацию, которая происходит во многих клиниках, что делается, когда нужно взять биопсию малой опухоли? Она берется, используя одно и то же цикл обезболивания, берется непосредственно перед аблативной методикой. Но это неправильно. По причине того, что корбиопсия опухоли, выполненная в референсном центре аккуратно, подходящим диаметром иглы для того, чтобы не нарушить целостность новообразования, дает очень много диагностической и прогностической информации для того, чтобы выработать тактику лечения, а не просто формально получить верификацию диагноза. Переходя непосредственно к методам воздействия, да, после верификации диагноза, мы здесь пройдемся в таком телеграфном, да, стиле коротком, то в нашем центре используется масса методик, как, собственно, во многих центрах сейчас, которые активно оперируют рак почки. Одним из этих методов является эмболизация с радиочастотной абляцией опухоли. Данный метод позволяет достичь у строго отобранной категории больных хорошего локального контроля над опухолью. Мы используем этот метод у ослабленных больных, у больных с средней продолжительностью жизни менее 10 лет. Однако, собственно говоря, этот метод имеет право на жизнь, и он используется в клинике. Каковы же факторы риска при выполнении радиочастотной абляции? Конечно, есть определенный спектр осложнений, малых и серьезных осложнений по данным автора. Основной предиктор осложнений, как абсолютно логично звучит это больший размер опухоли. Конечно, если вы чувствуете, что вы не сможете воздействовать на полный объем опухоли использованием именно радиочастотного зонда, имеющего определенный радиус поражения, то, конечно, риск кровотечений, продолженного роста, разрыва капсулы опухоли вследствие гематомы, образования гематомы, он, конечно, велик. Основным предиктором серьезных осложнений является, конечно, центральная локализация опухоли, потому что опухоль, по сути дела, находится в функциональном центре почки, да? И общий наркоз, который подчас не менее вреден для наших пожилых пациентов, нежели чем само вмешательство, к сожалению. Также отмечено, что радиочастотная абляция имеет некое индуцирующее действие и способна повышать уровень тканевого обмена в переходной зоне, там, где, ну, как следствие компенсаторной реакции на температурное повреждение и гипоксию. То есть, по сути дела, в некоторых случаях при неправильно выбранных показаниях радиочастотная абляция не только не работает как радикальный метод локального контроля, но и улучшает обмен в переходной зоне, там, где воздействие удалось лишь частично. Также мы используем криодеструкцию. У нас немного наблюдений, сейчас в настоящее время 12 больных пролечено. Это происходит не потому, что у нас, по сути дела, мы не хотим использовать эту методику или у нас мало пациентов, а просто потому, что мы очень скрупулезно относимся к выбору больных на эту методику. При данной методике используются два вида инертных газов, аргон и гелий. Действие основано на определенном физическом феномене, да, процессе. Повреждающий эффект обусловлен обязательным чередованием фаз замораживания, быстрого и оттаивания, медленного оттаивания. И основывается все это на трех, по сути дела, патогенетических механизмах. Это непосредственный цитотоксический эффект, нарушение микроциркуляции в зоне опухоли и активизация иммунной системы. Вследствие этого запускаются процессы клеточной дегидратации, кристаллизации внеклеточной жидкости и внутриклеточной кристаллизации, из-за чего просто опухолевая клетка, по сути дела, теряет свою структурность. В результате мы получаем микротромбозы капилляров и артериол, некроз тканей и индуцирование апоптоза в области опухолевого поражения. Я не буду останавливаться на травме эндотелия, не будем это дополнительно рассматривать. Каковы же облигатные факультативные показания для метода? Это опухоль почки размером до 4 см, потому что на сегодняшний день просто мы должны, конечно, соизмерять опухоль почки с размером айсбола, так называемого вот этого ледяного шарика, который образуется на кончике криозонда. Мультифокальное опухолевое поражение. Единственная почка или снижение функции почек суммарное, двухстороннее поражение, пациента с высоким риском хирургического вмешательства, пациента, отказавшийся от открытого оперативного вмешательства и паллиативное пособие. Противопоказаниями к методу могут служить опухоли ворот почки или центральной зоны, потому что, понимаете, по сути дела, когда мы говорим про аблативные методики, стоит отметить, что, конечно, до конца мы не контролируем этот процесс. Так же, как там многие другие технологии, там HIFU, например. Да, эти методы хороши своей малой инвазией, малой травматичностью, однако мы не можем четко сказать, что в 100%, ну хотя бы в 90% поверхности почки, граничащейся с опухолью, даже достигается определенная стабильная температура. Да, мы ставим криозонды. Но этих криозондов порой недостаточно для того, чтобы предсказать нужный уровень охлаждения ткани вокруг. Почему я говорю об этом обо всем? Потому что мы так же, как мы не можем предсказать воздействие там, охлаждения ткани, мы не можем предсказать и переохлаждение ткани, и травма, и травму, травму структур, находящихся рядом. В частности, структур синуса почки, сегментарных, субсегментарных артерий. И вследствие этого возможны там, массивные кровотечения из поврежденных сосудов. Причем самое страшное, что отсроченные. Итак, опухоли, контактирующие с лоханкой или верхней третьей мочеточникой, что ведет за собой мочевые свищи. Также при признаках системного прогрессирования, тяжелой патологии свертывающей системы крови. Стоит, отвлечемся от этих методик, стоит отметить некий факт, некую такую, да, информацию к размышлению. Смотрите, эти методики изначально настроены на то, чтобы с меньшим количеством осложнений, с меньшим уровнем морбидности воздействовать на опухоль. И вроде бы все хорошо, но как я показывал на предыдущем слайде, основным из факторов тяжелых осложнений у ослабленных больных, у которых нужно все-таки воздействовать на опухоли почки, является наркоз. Хочу тогда задать вопрос аудитории. Ну, разве можно считать полностью малоинвазивным метод, в результате которого мы делаем доступ к почке, лапароскопический, допустим, да, выделяем орган, тем самым увеличивая риски интероперационных осложнений, не связанных с самой криодеструкцией, а просто или радиочастотной абляцией, и только потом воздействуем на выделенный орган. Я могу назвать десятки специалистов в Москве, которые после выделения почки могут сделать прекрасно в условиях без тепловой ишемии, могут сделать прекрасную резекцию почки, и локальный контроль будет выше. Так в чем же смысл? К чему нужно стремиться? Безусловно, стремиться нужно к тому, чтобы большую часть больных с опухолями почки, такими вот, которые идут на эти аблативные методики, делать, конечно, не под общим наркозом, а под местным обезболиванием или другими видами обезболивания прямо в кабинете КТ, под КТ-наведением. Ну, не под УЗИ, конечно, наведением, но хотя бы под КТ-наведением. Через кожно. И тогда концепция, идеология этого вмешательства будет полностью оправдана. Это будет, ну, не полуамбулаторное вмешательство, но, по крайней мере, малоинвазивно, без общего наркоза. Преимуществами криоабляции является малоинвазивная процедура, высокая эффективность у ограниченной категории больных, низкий все-таки риск осложнений, возможность проведения повторных криоопераций, не у всех больных, но все же, подходит для больных с тяжелой сопутствующей патологией и минимально воздействует на функцию почки, потому что сосуды не пережимаются почечные, и, собственно говоря, конечно, если опухоль расположена на периферии, то паренхима страдает не сильно. Каковы недостатки? Я о них уже сказал. Это низкий уровень локального контроля, сложность инструментальной переоперационной оценки радикальности манипуляции, я сейчас говорю про криозонды и достоверность интероперационного ультразвука, и сложность последующих операций при локальном рецидиве. Итак, мы дошли до царицы полей урологических и онкологических, это лапароскопическая резекция почки. Известно на сегодняшний день, что существует миграция стадии рака почки, о чем я уже сказал. Полностью доказана онкологическая безопасность резекции почки, открытой, лапароскопической. Увеличилась доля органосохраняющих операций, что отразилось в тех рекомендациях, которые я показывал. И накоплен опыт лапароскопических операций. Более того, сейчас вот эту тенденцию, которая вот, довольно старая, да, вот этот график, там, шестой год, можно сейчас уже продолжить, сейчас уже накоплен не опыт лапароскопических операций, а уже роботических операций. И уже сейчас на современных конгрессах большая часть участников вообще не рассматривает лапароскопическую хирургию как там, да, какое-то поле для жарких споров. Сейчас все говорят про роботическое пособие, но в принципе, по сути дела, хочется отметить, что даже во многих клиниках Европы все-таки лапароскопическая хирургия, лапароскопические резекции, эндовидеохирургические, так правильно сказать, они, конечно, сейчас ставятся во главу угла, потому что они дешевле, чем роботический доступ, при очень хорошем уровне, низком уровне морбидности и осложнений. каковы показания к лапароскопической резекции почки? Ну, вы знаете, показания сейчас самые широкие, мы сейчас коснемся этого на примере коротких примеров клинических случаев. Но, тем не менее, конечно, на этапе освоения метода это опухоль почки менее 3 см, расположена, конечно, экстрарренально. Начинающие специалисты не должны пробовать себя на новообразованиях, которые находятся внутри паренхимы, требуют более серьезного навыка, мануального навыка, ультразвукового навыка интероперационного. А при наличии опыта, конечно, здесь уже нет предела совершенства. И, конечно, это более крупное образование в диаметре. Опухоли единственной почки можно и нужно оперировать лапароскопически. Опухоли расположены интраренально, а также опухоли, инвазирующие в собирательную систему или в синус почки. Приведу несколько коротких примеров. Вот, пожалуйста, пациент 67 лет, без тяжелой сопутствующей патологии, без полостных операций в анамнезе, без снижения дыхательной функции, и мы видим двухстороннее синхронное поражение без снижения выделительной функции почек. Вот этот случай у нас там, некоторое время назад сделал аспирант, который работает в нашем отделении, потому что двухсторонние операции синхронные была выполнена, потому что, как вы видите, опухоли расположены экстраренально, и, конечно, это случай больше учебный. По причине того, что не было надобности заходить глубоко в паренхиму и травмировать почку, и риск кровотечения был минимален. А вот уже другой случай. Пожилой пациент с операциями, многочисленными операциями в анамнезе на брюшной полости, с рубцовым процессом, с оперированными грыжами передней брюшной стенки. И вот такая вот опухоль, которая, собственно говоря, уже была на грани фола. И мы планировали, конечно, рассматривали вопрос о нефрэктомии даже лапароскопической, но потом решили попробовать ретроперитонеоскопический доступ, выполнили резекцию почки с достаточно хорошими результатами. Там послеоперационный период составил 12 дней у него, мочевых затеков отмечено не было. Как видите, довольно крупное образование с элементами... в чашке. С инвазией в чашку, но тем не менее довольно неплохо, да, так боюсь сглазить, потому что случай свежий, но довольно неплохо прошел послеоперационный период, ретроперитонеоскопически была выделена почка, осуществлен выход на сосуды почечные сзади, да, по задней поверхности. И, собственно говоря, конечно, были некоторые сложности в постановке портов, потому что довольно все, конечно, тесно и узко при таком доступе, но именно за счет того, что почку не пришлось всю выделять и разделять ожидаемый рубцовый процесс брюшной полости, конечно, это сильно облегчило нам задачу. А вот молодая женщина с интрапарахематозной опухолью, которая сама по себе достаточно небольшая, там порядка 2 сантиметра, однако располагалась толще органа. Также у пациентки присутствовала гипоплазия контрлатеральной почки. Было принято решение, несмотря на то, что женщина, там, по-моему, 48 лет, 49, было принято решение идти на открытую операцию. Как вы видите, интероперационно почка внешне полностью интактна. Были выделены все основные функциональные элементы синуса, мочеточник, лоханка. Внешне абсолютно интактная паренхима. Только путем интероперационного УЗИ была выявлена вот эта опухоль, которая, кстати, к слову сказать, подрастала к собирательной системе почки, была выполнена энукляция, учитывая, что гипоплазированная почка вторая была у женщины. Нормальный послеоперационный период, не было никаких осложнений, помогли, конечно, гемостатики, но тем не менее я этот случай там не показываю как там какую-то победу, потому что таких операций много у наших коллег сделано. Я говорю о том, что в этом случае просто пришлось пойти на открытую операцию только для того, чтобы исключить риск именно неправильного доступа вглубь паренхимы почки, так скажем. Может быть, это будет несколько коряво, но тем не менее это так. А вот уже другой случай, это тоже женщина 56 лет, большая опухоль достаточно, массивная. Было принято решение выполнить лапароскопическую резекцию, хотя, в принципе, конечно, какая, черт возьми, лапароскопической резекции при опухоли диаметром 7,5 см. До операции, конечно, специалисты КТ давали подозрение в инвазии в печень, но мы-то знаем, что, в принципе, конечно, все эти страхи про инвазию, прямое прорастание опухоли в печень, конечно, часто бывает преувеличено. Поэтому мы решили все-таки, решились пойти на резекцию лапароскопическую. Думали, наверное, сначала думали, что просто начнем хотя бы лапароскопически, посмотрим, что получится. Но единственное, что нас обнадеживало, это то, что опухоль не сильно граничила с паренхимой, прорастала в паренхиму. Удалась лапароскопическая резекция почки. Конечно, знаете, если бы мы знали, что такая большая будет опухоль, конечно, может быть, мы поставили хендпорт, потому что, ну, чтобы без проблем вытащить эту опухоль. Но доступ был чуть больше, конечно, чем обычно, но удалась операция. Время ишемии здесь 18 минут. Из сложностей, конечно, то, что большое новообразование, просто во время резекции, ну, оно достаточно мешалось там сильно, да, попадало в зону камеры, в фокус камеры. Но вообще, я просто хочу сказать, что вот к этому примеру, что, ну, не всегда размер образования, конечно, является основополагающим, и это как раз вот те оговоренные случаи, о которых говорила классификация NCCN, которую я показывал в начале. А вот уже новый больной, следующий. Здесь мы видим достаточно правильной формы с очерченной капсулой опухоль, такого гетерогенного строения. Она вроде бы как располагается в нижнем полюсе, однако если посмотреть на все срезы, то видно, что все-таки речь идет, наверное, о полюсной резекции или о довольно травматичной резекции нижнего полюса. К счастью, вы можете наблюдать, что здесь есть добавочная артерия, которая была, конечно, почечная, которая была даже вот еще вторая, которые были выделены. Внимание было заострено на этом рентгенологов до операции, и поэтому мы, конечно, попытались сделать такую, не суперселективную ишемию, просто мы выделили эти артерии, и в ножку почечную пережимать не пришлось, мы работали в условиях такой отграниченной ишемии сегментарной, прекрасно сделали резекцию, я имею в виду, ну, прекрасно с точки зрения относительно не нервно для хирургов сейчас в плане кровотечения, не пережимая ножку. Но это просто пример счастливого такого стечения обстоятельств, добавочных сосудов и локализации новообразования, по сути дела. Вся вот эта вот красота, она, конечно, ее наши коллеги попытались уложить, зарубежные партнеры, как говорят некоторые люди, попытались уложить в системы совершенно правильно, прогностические, для того, чтобы как-то упорядочить вот этот поток хирургической мысли, хирургических навыков и соизмеряя, чтобы как бы наши, чтобы мы, чтобы онкоурологи правильно соизмеряли свои желания и возможности. Для этого были придуманы эта нефрометрия, которая на сегодняшний день нет смысла на ней сильно останавливаться. Системы, которые, по сути дела, учитывают различные факторы, это размер опухоли, локализация опухоли, соотношение опухоли и основных элементов почки, структурных элементов органа. Ну и, соответственно, эти системы диктуют определенный процент осложнений, ожидаемых в выполнении резекции почки. Это система Падуа, система Renal, которые, по сути дела, друг друга не дублируют, но идут параллельным курсом. Однако вот в настоящее время хочу заострить внимание на новинки. В журнале «Урология» была опубликована статья по поводу, довольно логичная с точки зрения вообще, с точки зрения вообще того, что происходит в операционной ране иногда. Они попытались отталкивается от математического показателя площади опухоли, граничащей с почечной паренхимой. Согласитесь, это логично. Была создана определенная математическая система, да, формула, которая учитывает соотношение опухоли и почечной паренхимы. Была проведена валидизация системы по сравнению с системой, уже принятой Renal. Оказалось, что система эта рабочая, она достоверно предсказывает уровень осложнений, в чем-то повторяет результаты системы Renal, а в чем-то даже является более гладкой, более достоверной. И сейчас вот эта система находится в стадии разработки набора больных. Это такая интересная новинка, которая, возможно, займет свое место в прогнозе. Но о чем я говорю? Вот зачем нужны все эти системы? Наверное, не за тем, чтобы взять и отказаться от операции. Наверное, просто косвенно, конечно, они должны нести некую информацию, некий посыл опытным и большей части там, хирургам, которые начинают свою урологическую деятельность, для того, чтобы предсказать возможные осложнения и, возможно, сделать некие шаги для того, чтобы эти осложнения купировать. Допустим, если мы знаем, что у нас опухоль прорастает в нижний полюс, там, да, полюс почки, и заинтересована нижняя группа чашечек, то в таких случаях, возможно, будет не стыдным поставить стент пациенту, как-то там, да, подстраховать себя от возможного мочевого свища и затека. Важно, конечно, очень важно перед тяжелыми резекциями смотреть архитектонику сосудов, просить специалистов-рентгенологов выводить, пытаться вывести, сделать 3D-реконструкцию сосудистого русла, потому что именно это может помочь выполнить селективную ишемию или, по крайней мере, не вызвать тяжелого кровотечения во время резекции. Мы уже говорили про мультифокальность, и, конечно, этот бич, который стоит, дамоклов меч такой, да, который стоит над головой уролога, онколога, хирурга, онкоуролога, потому что иногда мультифокальность и появление метахронных очагов в одной и той же почке сводит нашу работу на нет и увеличивает морбидность нашего лечения вследствие повторных операций, повторных общих наркозов и повторных осложнений, через которые проходят наши пациенты. Почему так? Да все, конечно, начинается, как опять, да, нам знакомые люди говорят, начинать надо с печки, от печки. Все начинается со строения опухоли, и, конечно, основные гистологические, по данным Силбарища Матвеева, который обработал этот материал в свое время в онкоцентре, конечно, есть определенные мутации, о которых все знают, которые диктуют определенное поведение, грубо говоря, натуральную историю развития заболевания, в том числе и рака почки. Это и ЦМЕТ-мутации, VHL-мутации. И что же это нам дает, по сути дела? А это дает нам определенные синдромы генетические, которые вызывают некое атипичное поведение опухолевого процесса в почке. Я говорю и про наследственный папиллярный рак почки, и леуматоз наследственный, и синдромы сложные Бёрта-Хога-Дюбе, и туберозный склероз. Все эти процессы, и VHL-синдром, болезнь VHL, все эти процессы иногда для клинициста выражаются в более запутанной симптоматике и в непредсказуемости появления новых очагов в почке. Вот приведу вам алгоритм принятия решений, который при мультифокальном поражении двухсторонних опухолях, который был разработан профессором Братславским, который известен нашей российской аудитории. Здесь, по сути дела, все просто, но немного как бы есть некая стратификация вот этой вот группы больных с мультифокальным поражением. Конечно, профессор предлагает сначала сделать биопсию, верифицировать опухоль, конечно, четко генетически обследовать этих пациентов, выделить определенные синдромы генетические, о которых здесь говорится, и потом в соответствии с этими синдромами или отсутствием он их выработать тактику подхода к резекции почки. Схема эта доступна в интернете, она достаточно простая и одновременно сложная. Простая она для понимания, а сложная она для исполнения. По причине того, что генетическая диагностика стоит денег. И наши бедные пациенты, конечно, пациента с двухсторонним поражением и с мультифокальным поражением почки заставить пойти, там, убедить и заплатить за мифические генетические исследования определенное количество рублей российских, но иногда приходится больных убеждать, потому что это важно и это в их интересах. Как же сократить эту схему? Опять все упирается в пресловутые 3 сантиметра. По сути дела, если мы видим у пациента наследственный синдром и опухоль менее 3 сантиметров, мы можем подождать, сделав ему биопсию в некоторых случаях. Потому что с большой долей вероятности через несколько месяцев или лет у него появится еще один очаг и еще один очаг. И тогда мы будем вынуждены хирургически догонять этот процесс. В некоторых случаях у пациентов, у которых есть мультифокальное поражение или двухсторонний рак почек, мы должны сделать паузу и посмотреть, что это за опухоли, определить их генетические стигматы, генетические нарушения и принять решение, мы оперируем этого больного сейчас или мы даем ему паузу для того, чтобы вот эта вот болезнь генетическая, метастатическая болезнь, ну, трудно так сказать, да, скорее всего, генетически, мультифокальность вот эта, она себя проявила, и потом уже, когда будет большее количество очагов до 3 сантиметров или равных 3 сантиметрам, выполнить какое-либо вмешательство, либо аблативную методику, либо высокотехнологичную экстракорпоральную резекцию почки, либо просто резекцию почки. Но этот вопрос важный, и он открыт для обсуждения. Каковы же сроки развития рака почки в контрлатеральном органе? Посмотрите, и по данным литературы, медиана составляет достаточно большое, ну, большое время, да, наполнено большим временем. Даже если обратиться к нашим патриархам, да, Юрий Геннадьевич Аляев, вот посмотрите, интересно, в первые два года появляется только 13% больных, у которых проявляется двустороннее поражение. А ко второму-третьему году и к третьему-четвертому году, когда все успокаиваются, появляется 16%, 20% больных, у которых есть вторые опухоли. Об этом надо помнить, и, конечно, основой для вот этого вот бережного такого отношения является, конечно, диагностика генетических синдромов и разбор морфологической структуры опухоли путем черезкожной биопсии. Но что делать с этими больными? Можно ли вот гоняться за этими опухолями и бесконечно делать лапароскопические резекции? Но оказалось, можно. Вот опять же данные Брославского, которые показаны, что, смотрите, медиана удаленных опухолей какая? Очень большое количество образований, новообразований удаляется. При этом с небольшой потерей клинически значимое количество ткани нефрона. Это действительно нефрон сбережения, но... как бы это действительно множественные операции последовательные, но при этом при хорошем навыке, который у наших хирургов присутствует сейчас в большом проценте специалистов, возможно выполнять повторные резекции с малым количеством осложнений, если это потребуется, если это опухоли, на которые нельзя воздействовать аблативно. Так когда лечить, а когда наблюдать? Конечно, мы должны ориентироваться на морфометрические параметры очага, на морфологические параметры очага, на скорость роста опухоли, на результаты пункционной биопсии и функциональное состояние пациента, и генетическое состояние пациента. Спасибо за внимание.
Дмитрий Александрович, спасибо большое вам за лекцию. Вот вы знаете, вы настолько так вот подошли последовательно к созданию слайдов. Вот я слушаю слайд, у меня возникает вопрос, а в следующем вы уже на него отвечаете. То есть очень так логично построена лекция. Спасибо вам большое. Но тем не менее у меня вопрос. Вот скажите, вы часто назначаете вот в своей рутинной практике генетическое обследование для пациентов?
Последнее время я стараюсь это делать, да.
Последнее это сколько?
Последние два года.
Последние два года. А пациенты на это исследование соглашаются? Как вообще люди себя ведут?
Ну, при грамотной постановке вопроса, при остановке приоритета для больного, пациенты на это соглашаются.
А сколько стоит такое обследование?
Ну, порядка, боюсь соврать, но порядка 12 тысяч, 10-12 тысяч.
Рублей?
Да.
Ну, в принципе, у человека, у которого жизнь на кону, да, это не так уж и много. Скажите, пожалуйста, вот какой из методов, те, о которых вы рассказали, менее всего влияет на функцию почки?
Вы знаете, ну, как говорят, да, американцы, it depends. Это зависит от многих факторов. Я думаю так, что на функцию почки, конечно, меньше всего влияют методы, которые являются не нефрононосящими и не сопровождаются пережатием почечной ножки. Конечно, аблативные методики являются наименее такими агрессивными, наиболее нефронсберегающими, даже нефронщадящими. Но степень локального контроля, за все нужно платить в жизни и в хирургии. И степень локального контроля, конечно, меньше у этих методов. Если говорить о лапароскопической хирургии, то тут все зависит от навыка. И действительно, выполнение операции без применения ишемии тепловой или с там, суперселективным легированием сосудов, оно также, по данным многих исследований, также не приводит к значительной редукции почечной функции. И на сегодняшний день лапароскопия... Проблема заключается в том, что прогресс идет вперед и появляются новые методы. Но при этом старые методы, как бы старые, которые уже используются, кривая обучения настолько уже выровнялась, что ведущие хирурги многих клиник, ну, говоря даже про Москву, приближаются уже по степени малой морбидности операции, уже приближаются к практически аблативным методикам, и поэтому тут есть некоторый такой диссонанс.
Ну, в общем-то, виртуозные, да, наши хирурги тоже с вами согласны. А скажите, пожалуйста, какова вот тактика? Были ли у вас такие случаи при сочетании опухоли почки и беременности? Какая тактика в этом случае?
Ну, вообще, по сути дела, сам факт наличия опухоли почки является показанием к прерыванию беременности.
А если беременность на большом сроке, ее уже никак не прервать?
Ну, таких больных у нас не было. Я не видел таких пациентов, я не могу сказать, какая у меня была бы тактика, потому что, по сути дела, конечно, априори можно было бы использовать радиочастотные всякие методы, но такая пациентка многократно была обсуждена из-за опасности различных осложнений, в частности, даже связанных с гемостазом.
Причем даже непредвиденных, наверное, осложнений.
Непредвиденных осложнений, связанных с гемостазом в основном, да.
Ну, в общем-то, у нас запланирована тема сочетания там онкологических заболеваний и беременности. Я вас заранее приглашаю принять участие. Может быть, это будет круглый стол. Мы сейчас еще на стадии обсуждения. Может быть, это будет круглый стол, на котором будет несколько специалистов. Ну, в общем-то, тема, наверное, такая одна из самых актуальных, да?
Ну, она, знаете, она такая, мне кажется, очень нишевая. Но как все нишевые темы, для тех людей, которые попали в эту ситуацию, актуальной ее нет, конечно.
Поэтому, да, да. Я думаю, что, по крайней мере, врачи должны знать, как себя вести, как тактика принята, как у нас, как в мире везде принято. Вот, поэтому, в общем-то, запланировали. Дмитрий Александрович, огромное вам спасибо.
Вам спасибо.
Я надеюсь, что мы продолжим еще, да, наши встречи.
Спасибо за внимание.
Вот, дорогие коллеги, следите за анонсами на Ураweb. Я думаю, что еще будет очень много интересного, в том числе на онкоурологические темы.
Спасибо.
Спасибо. До свидания.